Мы продолжаем с вами статью к окончанию книги Зоры из книги Каббала Рахиль на 32-й странице. Мы говорили о цели творения, что является слияние человека с Творцом, Творец – сила отдачи, и человек должен для того, чтобы достичь его, быть тоже отдающим. Мы учим это из человеческого общества, Творец скрыт и дал нам взамен этого общества, и что если мы хотим выйти из себя и прийти к подобию с ним, то мы должны делать это в исправлении, которое называется любовь к ближнему. То есть вместо любви к себе есть у нас направление к любви к ближнему. Если человек делает это для того, чтобы достичь любви к Творцу, для того, чтобы прийти к отдаче, к свойству отдачи. Любить Творца значит прийти к свойству отдачи. То есть включиться в это свойство, быть в нем, находиться, быть им. То есть человек становится отдающим, дающим, согласно разуму, согласно сердцу, согласно всей его внутренней программе. И это, говорит Баль Сулам, очень трудно, невозможно в человеческих силах сделать исправление на себе. Он не желает это, ненавидит это. И только лишь с помощью учебы науки Каббала, которая светит высший свет на человека, свет, возвращающий к источнику, который называется Тора, в этом свете есть сила, возвращающая его к источнику. И тогда человек начинает ощущать, насколько он противоположный и насколько дающий он совершенный, великий относительно него. И тогда он готов просить от дающего, от Творца, произвести в нем исправление. И он приходит к обществу, участвует в обществе, старается как-то пытаться быть дающим, любящим, преданным обществу. Он видит, насколько это невозможно. Если он старается, то он видит, что это невозможно. И тогда есть у него вместе с этим ощущением, что это невозможно, есть у него также уверенность, что Творец может ему помочь. Если человек не старается, если не старается принизить себя перед товарищами, прийти к любви к товарищам своими силами, то он никогда не ощутит, что это невозможно. Он не почувствует вместе с этим, что Творец может делать это. Он не почувствует, что стоит прийти к свойству отдачи, потому что все это, все ощущения и мысли, они приходят вместе с высшим светом, который приходит к нему лишь в соответствии с его усилиями. Несмотря на то, что это усилия, в которых он не достигает ничего, но он приходит к правильному разочарованию. И это правильное разочарование приводит его к крику, к молитве, к подъему мана. И это то, что требуется. Это истинная просьба, правильная. И тогда Творец, согласно этой просьбе, когда человек действительно готов и желает, он меняет ему природу, дает ему другую природу, когда человек начинает уже ощущать свойства отдачи, ощущать высший мир, ощущать духовное пространство, жить в нем. И тем самым он приходит к исправлению, к цели. Цель, она определена одним именем — слияние. Почему? Слияние в духовном называется подобие свойств полное, совершенное, в свойствах, в желаниях, в мыслях, в намерениях, во всем, что только можно представить. что есть в человеке, в том, что он ощущает, что это он, суть его. В том он начинает ощущать себя как равный высшей силе во всем. То, что у него, то у меня. То, что у меня, то и в нем. И таким образом он перестает ощущать, что есть отличие между ними. Настолько, что становится как один, так как нет разницы. Та же мысль, то же желание, то же намерение, все те же вещи, те же желания, стремления. Все то же, что есть в человеке, то в Творце это находится в каком-то отклонении. Поэтому он теряет, человек, ощущение перегородки между ним и Творцом, и это становится как один. То есть человек становится как Творец, и не как Творец. Нельзя в наших словах, в нашем языке выразить. Нет слов, которые говорят о таком единстве. Человек и Творец становятся как один. И это говорится, Творец Исраэль и Куча Бриху едины. То есть Исраэль — это человек, свята, это все свята, все исправления, все мысли, все, что он исправил и пришел с этим ко всему кли своему, весь свет, который находится в нем. То есть кли и свет исправлены вместе, и Куча Бриху, Творец — это общий свет в Эйнсов. Хаду, это значит, единый находится как один. И это состояние называется Гмара Тикун, и все должны достичь его без разницы в национальности, поле и так говорит Бали Шулам в статье «Мир», суть Нот Каббала, и все человечество должно прийти к этому. Во время нахождения человека в этом мире. И сейчас мы продолжим статью на 32-й странице со слов Векварамарну. И уже говорилось, что полное слияние и совершенное постижение делится на 125 общих ступеней, а потому до прихода Машиаха невозможно удостоиться всех 125 ступеней. А поколение Машиаха отличается от всех остальных поколений тем, что есть у нас мир Эйнсов. И этот мир человек должен достичь через миры Асия, Ицира, Брия, Ацилут и Адам Кадмон, мира Эйнсов. Эйнсов — это Гмара Тикун, конечное исправление. Каждый мир, он строится из пяти парцуфим, и каждый парцуф состоит из пяти ступеней, или сферот. Это составляет в общем 25, помноженное на 5, 125 или куф хав гей ступеней. От нашего мира или от нашего состояния до мира Эйнсов, мира бесконечности или до состояния, когда мы приходим к полному слиянию. Нет расстояний. Нет никакого движения, кроме внутреннего движения, что внутри человека, в котором он улучшается, изменяется и постоянно сравнивает все больше и больше свои свойства с миром Эйнсов. Мир Эйнсов — это отдача совершенная. А мы находимся в этом мире в получении, в полном получении, законченном получении. Нельзя сказать совершенное получение. Эти два слова не склеиваются. исправление с помощью того, что постепенно в 125 внутренних изменениях, которые происходят над человеком, он раскрывает свое кли все более и более в том, что выходит из эго и соединяется с другими душами, и все больше и больше раскрывает свое кли, пока полностью не становится, как это сказать, прежде он был внутри себя и вышел из себя в Адама Ришон. Внутри себя то, что он мог ощутить, это киста де хаюта, нер дакик, это только хают, только маленькое ощущение жизненное, существование, это как свечка, как искорка. А когда он выходит в кли Адама Ришон, он получает все эти желания. Это тарах, 620 желаний, вместе с экраном, так как он должен ради отдачи приобрести этот кли, и тогда высший свет с помощью зивук дака входит в него, как орпними, и происходит зивук, и этот зивук называется слияние. И человек выходит из себя относительно Адама Ришона, этот выход, он поэтапный, 125 таких этапов. Вопрос. Ниф. Что такое массах? Что такое экран? Массах – это использование желания на благо ближнего. Конечно, есть определение другое в Талмуде Сросферот, но пока так, понятным образом. Орен. Что такое тарах 620? Это всеобщее количество желаний. Мы не чувствуем их, что они находятся в нас, но это, в общем, те желания, которые находятся внутри нас, в каждом из нас. Мы, как есть у меня относительно этого мира, я даже не знаю, сколько желаний, я их не считаю, и это, я хочу, и так, и в различных формах, образах, как использовать, я не измеряю. Мне не нужно измерять их даже и духовным. А это число для того, чтобы отметить, что мы должны исправить все желания, пробуждающиеся в нас. Ты можешь сказать, но мы же говорили о том, что кли, в общем, каждый из общей системы Адама Ришон, допустим, относится к какой-то части Адама Ришон, скажем, из левой руки, скажем, ну, частная душа. Частная душа. Она должна исправить тоже 620 своих желаний относительно всего функционирования этого тела, как она относится к сердцу, к мозгу, к ноге. Нет. Потому как есть взаимопроникновение 10 сферот, и это в Ор-Яшар и в Ор-Хозер, в верхнем треугольнике, в нижнем треугольнике, они соединяются и включаются друг в друга. Каждая часть состоит из всего тела. Это мы учим, лучше всего это учить из Талмуда Сросферот. Или 620, или 10 сферот, это одно и то же. В чем разница между 620 и 10 сферот? 10 сферот мы делим на, как я уже отмечал, на рамах и шеса и 7 частей. И в общем получается тарах 620. Это те же 10 сферот. И каждая сфера состоит из всех, и каждая влияет на всех. И, разумеется, на отличном уровне важности это всех. Но число деталей то же самое. Поэтому мы говорим тарах. Это как 10 сферот. Как строение души. Просто строение каждого
тарах.
Не надо относиться к этому особенно. Мы не знаем и не можем это сортировать или как-то разделить наши желания вообще. Это совершенно не наше занятие. Потом, когда мы говорим уже о слиянии, исходящее из желания ради отдачи к ближнему и к Творцу, тогда мы приходим к пониманию, в чем это желание, в чем его правильная реализация. И тогда понимаем, что такое тарах. Все желания, все кости мои скажут об этом, как говорится. Ну, продолжим. И есть два отличия от всех остальных поколений, от поколения Машеха. Так как мы в течение истории прошли тысячи лет от первобытного человека, скажем, 40 тысяч человек, неважно сколько, и от нулевого года, согласно нашему календарю, есть у нас Адам, Адам Аришон, как будто бы это человек, в котором впервые раскрылась точка в сердце, потом есть Авраам, Моше и так далее, до... И каждый здесь должен сказать «я», что со мной. Это пока что история. Но здесь мы уже находимся на выходе в Гмар Тикун, как говорит Баришлам, поколение Машеха — это уже мы. Давайте напишем «мы». И есть разница между всеми годами предыдущими до поколения Машеха. Каббала была скрыта. Только отдельные души удостаивались достичь осознания духовного для того, чтобы развить науку Каббала. Весь мир продвигался с помощью страданий и народы мира, и Исраэль, и так далее. Пока не дошли до состояния, пока килим перемешаны друг с другом, и подготовки закончены, и сейчас мы находимся на выходе дней Машеха. Так в чем разница между всей историей и между нашим временем, днями Машеха? Первое. Только в поколении Машеха можно достичь все 125 ступеней, но не в прочих поколениях. Далее. Во всех поколениях, взошедшие, удостоившиеся постижения и слияния малочисленные, как сказали наши мудрецы о фразе «одного человека из тысячи нашел я, тысяча входит в комнату, и один выходит к свету». То есть, к слиянию и постижению, как сказано, «и наполнится земля знанием Творца, и не будут более учить один другого и брат брата, говоря, познайте Творца, ибо все познают меня от мала до велика». Однако это не относится к Рашби и его поколению, то есть постигшим Зор. Они были в прошлом, не в наше время. Да? Они полностью постигли все 125 ступеней, несмотря на то, что были до прихода Машеха. Это о нем и его учениках сказано. Мудрец предпочтительнее пророка. Они были как кетер до изгнания. В них скрыто все это, то, что должно раскрыться потом в конце изгнания. И поэтому они раскрыли это, но раскрыли и скрыли внутри своих келим, раскрыли для себя, как бы, для того, чтобы удержать это и скрыть, чтобы потом в наше время это раскрылось для всех. Как мы учим, есть кетер, есть малхут. Кетер есть весь свет, малхут должна раскрыть кли, и тогда в этом кли раскроется весь свет, что в кетер. Так, это то, что сказано о Рашби и его поколении, его учениках, имеется в виду 10 полных сферот, они были в Хеврокадиш, в святой группе, 10 полных сферот, полный светом Гумартикун, но в замысле. То есть не в общем в мире, не в общем Адам решен. А сейчас мы в конце изгнания, в конце развития келим, когда смешались все келим, получение и отдача вместе, бина и малхут, в разбитом состоянии. И сейчас, когда начинают приходить к исправлению этих келим, в них, в этих келим, раскроется весь свет, который Рашби и ученики его притянули и удержали его в своих келим. Согласно их закут, их чистоте в сферы кетер, мы должны с помощью обратного света из нашего грубого кли, а вы малхут, прийти к тому, к той чистоте, к тому наполнению. И поэтому много раз говорится в Зоар, что не будет поколения подобного поколению Рашби вплоть до поколения Машиаха. Поэтому его великая книга произвела на мир столь сильное впечатление, ведь тайны Торы, заключенные в ней, охватывают высоту всех 125 ступеней. Это то особенное, что есть в Зоар, и нет ни в одном другом сочинении. Не то, что каббалисты были меньше или были больше, но, как он пишет о Раби Шимон, как Рабби Шимон пишет о нем в другом месте, он говорит, что, конечно, Раби Акива знал больше, чем Раби Шимон, но не мог это раскрыть, это было не его функция. Нам нельзя относиться и измерять каким-то образом нашим глупым каббалистов, один большой, другой маленький. Каждый работает в соответствии с тем, что указано ему свыше. И так мы должны относиться к этому. Дальше. И потому в самой книге Зоар сказано, что Зоар раскроется лишь в конце дней, то есть в дни Машиаха. И это знал каждый постигающий в течение истории, и об этом писали. И мы читаем это, об этом мнении у многих каббалистов, которые так писали. Как мы говорили, если ступени изучающих не равны ступени автора, то они не поймут его намеков, так как нет у них общего постижения, а поскольку ступень постигших Зоар — это все 125 ступеней, то невозможно постичь их до прихода Машиаха. И получается, что в поколениях, предшествующих приходу Машиаха, нет общего постижения с авторами Зоара, и потому не мог Зоар раскрыться в тех поколениях, что предшествовали поколению Машиаха. Это понятно. Это явное доказательство того, что наше поколение уже подошло к периоду Машиаха, поскольку видно, что все предшествующие разъяснения на книгу Зоар не разъяснили даже 10% из трудных мест в Зоар. Да и в той малости, которую разъяснили, туманны и слова почти как слова самого Зоара. А в нашем поколении удостоились мы комментария Сулам, являющегося полным комментарием на все сказанное в Зоар. А кроме того, что не оставляет во всем Зоар ни одной неясности, не объяснив ее, разъяснения также основаны на простом, здравом смысле, и любой изучающий может их понять. И тот факт, что Зоар раскрылся в этом поколении, является явным доказательством того, что мы уже находимся в начале периода Машиаха и являемся тем поколением, о котором сказано, и наполнится земля знанием Творца. Но, конечно, комментарий Сулам — это комментарий особый к Зоар. То, что он раскрывает Зоар во всех его уровнях, имеется в виду, что книга Зоар сейчас с помощью комментария Сулам, если человек находится внутри комментария, то он может привести его до Гмартикун. Комментарий очень отличается от самой книги Зоар, согласно характеру своему, согласно отношению его, согласно языку своему, всем своим данным, которые мы можем увидеть. Зоар, он описательный, он рассказывающий, повествовательный, относится и говорит внешне и даже внутренне совершенно иначе, чем комментарий Сулам. Это исходя из того, что Бали Сулам подчеркивает, что есть спасение, соответствующее сердцу и соответствующее разуму. Это два разных пути к тому, как подойти к человеку, как дать ему конец веревки. И в наше время он определяет, что только через разум мы можем подойти к сердцу. Конечно, исправление в сердце, в желаниях, но подойти к этому можно только через разум. И поэтому его комментарий Сулам к Зоар — это комментарий в трех линиях. Это процесс. В каждой ступени человек должен пройти в исправлении своих решемот, которые пробуждаются у него в каждом состоянии. Но это, конечно, раскроется только тем, кто находится уже в постижении, а те, кто находится пока еще до постижения, до ощущения высшего мира, прежде чем ясно начинают работать со своими килим, им для них правильный свет, который приходит посредством Талмуда и Сросферот, там это очень сосредоточено, очень близко к начинающему, современному. Объясняется наука Каббала таким образом, не то, что объяснение важно, а те света, свет, возвращающий к источнику, он там строится относительно душ, который находится в нашем поколении. Этот свет влияет и больше, и более эффективнее. А потом, когда человек начинает уже входить в высшие уровни, конечно, для него книга Зоар, и в особенности с комментарием Сулам, становится как инструктор в его процессе уже в духовных высших мирах. И следует знать, что в духовном не так, как в материальном, в котором отдача и получение происходят одновременно. Поскольку в духовном отдельно время отдачи и время получения. Вначале Творец дает получающему, но этим ему предоставляется лишь возможность получить. Получающий еще ничего не получил, он должен очиститься до нужной степени, и тогда удостаивается получение так, что от отдачи до получения может пройти много времени. И несмотря на то, что об этом поколении сказано, что оно уже достигло состояния и наполнилась земля знанием Творца, сказано это лишь с точки зрения отдачи. Но получения мы, конечно, еще не достигли, и когда очистимся, научимся и приложим усилия в желательной мере, и придет время получения и осуществится в нас сказанное, и наполнится земля знанием Творца. То есть мы, если мы начертим человеческую историю, и сегодня мы находимся, или, как сказал Бали Сулам, 1995 год, Тав Шин Нун Хей. И с этого времени в особенности воздействует на нас сила, возвращающая к источнику. Он определяет, что это началось с конца 19 века, ну скажем, с 20 века. Мы находимся уже в 21 веке. И уже с того времени, как мы получили государство Израиль, он говорит, что мы получили его в дарование свыше для того, чтобы самим начать обретать духовный Израиль. И здесь мы находимся уже в опоздании, и сила отдачи свыше не приходит против него сила нашей готовности и наше осознание снизу. И поэтому это приводит нас, приводит нам эти тяжелые удары, которые мы получили в 20 веке. И с 1995 года Бальсулам определил, и мы видим, что начинает пробуждаться во всем мире желание к духовному. И здесь вопрос, насколько мы, те, кто получают пробуждение, с этими пока есть расчет, и этого достаточно, потому что в духовном не количество, а качество оно определяет. И здесь вопрос, насколько те, кто получают пробуждение, точку сердца, они пробуждаются и продолжают форму правильного развития. И есть отдача свыше и относительно общего, и относительно частного с начала 20 века и в особенности в начале 21 века. Света Машиаха в сущности существуют. Света Машиаха, они существуют уже и уготованы для нас, а все зависит от подготовки наших килим. Вопрос, Ниф. Какая связь между тем, чтобы пришло время исправления, и тем, что мы получаем удары? Связь проста. Если здесь мы получали удары, все человечество и народ Израиля тоже получали в течение тысяч лет удары, в течение всей истории. И вся история, когда мы получали эти удары, это были удары природы. Очень просто. Или удары от природы. На животном уровне. И мы убегали от удара, от зла к добру, от плохого к хорошему. И все. И таковым было развитие человечества. Плохо нам в одном, изобретаем другое. Плохо это, изобретаем это. Можно сделать что-то лучше, давай придумаем что-то, давай поменяем. Нельзя страдать, давай сделаем революцию. Ну и так далее. И так человечество развивалось. Мы не развивались. Мы лишь 2000 лет последние, хотя бы последних, родились как домем душа, духовный неживой уровень. А мы, когда приходит Света Машиаха, подготовка свыше, от 20 века и далее, уже не удары природы приходят к тебе, а удары, которые приходят сейчас, это удары высшей природы. Ты уже стоишь здесь, раньше были света общие. Общие света. Которая называется природой. Свет, который воздействует на творение и пробуждает решимот все время. От малого решимо к большему решимо и так далее. И так творение вращается. Сейчас совершенно другие света. Сейчас света Машиаха. Есть дарование свыше. То есть давление намного больше свыше. И в соответствии ему разница между тем, где мы и святами, а еще больше. Эти свята, которые воздействуют, они действуют в том, что мы начинаем портиться все больше, то есть здесь становится образование, вышли из религии, стали светскими, или различные, человек стал более эгоистичным. И тогда он отдаляется. С одной стороны, это как во всем духовном, это вместе добро и зло. И это уже совершилось под воздействием святами, они продвигают нас под воздействием святов. И мы здесь посредством святов Машиха стали хуже. Мы в течение 20 века спустились в своих свойствах, в своей цели. Мы не приклеились к продвижению. Наши решимот стали больше. Но если на фоне малых решимот мы были как думаем до душа, молиться, работать, делать различные вещи тихонько, как наши дедушки. 200-300 лет назад евреи во всех местах. Сегодня нет такого. Эгоизм наш вырос, и мы не остались уже домом так душа. Не то, что я за это, но мы не приклеили вот этот спуск. Если бы мы бы его приклеивали, этот спуск, то мы бы с уровня неживого святого достигли, пошли бы наверх. Эго, которое растет, если ты идешь исправлять его, то ты поднимаешься в духовное. Если ты не исправляешь его, оно опускает тебя в больший материальный уровень. И мы находимся в большом опоздании, и в опоздании отрицательном. Не просто опаздываем. И мы видим, что произошло с нами в течение этих 100 лет. И страдания увеличиваются, нам не поможет делать различные манипуляции политические или еще какие-то. Только свет Машиха, который сейчас приходит, он не случайно написано, что в дни Машиха будут большие войны, лицо поколения как морда собаки и так далее. Даже написано, что Ковальский пишет, ой, насколько я бы не хотел жить в поколении Машиха. Те свята, которые стоят против неисправленных килим, вызывают в этих килим явления очень нежелательные, очень тяжелые. Это все отсюда исходит. И несмотря на то, что об этом поколении сказано, что оно достигло состояния наполненного, известно, что избавление и совершенство постижения переплетены друг с другом, и знамение же в том, что каждого имеющего тягу к тайнам Торы притягивает земля Израиля. И потому обещано нам, что наполнится земля знанием Творца лишь в конце дней, то есть во время избавления. Это значит, духовное и в материальном земля Израиля, они связаны вместе, так как есть ветвь и корень. Мы находимся здесь, на земле Израиля, в ветви, потому что начал поступать свет Машиаха из нашего корня. И тогда мы получили обратно эту ветвь Перец Исраэль, землю Израиля, снова с помощью этих цветов, не то что мы удостоились этого. Мы в этом лишь остаемся еще в худшем состоянии. Мы, как часть неисправлена, находимся в земле Израиля, то есть в ветви от духовного, которая исправлена. Сама земля она не может быть неисправной. И мы как бы становимся в противодействии, в противоречии еще большим духовному, даже как корень и ветвь. Если бы был я часть в изгнании неисправленным, это хорошо, Я неисправленный и в неисправленном состоянии, это нормально. Но если я в неисправленной частице возвращается в землю Израиля, это не склеивается одно с другим. Я, исходя из этого, ощущаю себя намного хуже. Поэтому действительно люди, которые возвращаются сюда, ощущают себя хуже, чем за границей. И лишь те, у которых есть склонность к духовному, когда возвращаются в землю Израиля, чувствуют себя хорошо. Так как ветвь и корень, они совпадают, считаются. Поэтому дай сейчас людям убежать отсюда, дай им денег, сколько им нужно, для того, чтобы устроиться в другом месте. Посмотри, сколько останется. Бнай Барух еще немножко. Да, точно. Ну, дальше. И таким образом, как в отношении совершенства постижения мы удостоились еще не времени получения, а лишь времени вручения, в силу чего дается нам возможность достичь совершенства постижения, так и в отношении избавления удостоились мы только в виде вручения. Ведь тот факт, что Творец освободил нашу землю от власти чужаков и вернул ее нам, еще не означает, что мы получили эту землю, поскольку не пришло еще время получения, как было разъяснено и в отношении совершенства постижения. То есть мы не получили еще в наши руки, то есть это имеется в виду в наши клип получения, там пока еще нет условий, когда свет Машиаха, земля Израиля, которая называется свойство бины, они уже властвуют. Таким образом, Творец дал, но мы еще не получили. Ведь нет у нас экономической независимости, а без нее государство не может быть независимым. И более того, не может быть избавления тела без избавления души. И покуда большинство населяющих эту землю находится в плену чуждых культур иных народов и совершенно не способны воспринять идею стремления к Творцу, то и тела находятся в плену чуждых сил. И с этой точки зрения эта земля все еще находится в руках чужаков. То есть все соответствует душе. Ничего не сделаешь. Ты видишь, у нас есть ученики, товарищи, которые не относятся к земле Израиля по рождению, а относятся к народу Израиля согласно сердцу, они хотят быть здесь. Есть такие, которые находятся здесь, что он относится к материальному, к народу Израиля. И сколько таких есть в Америке, евреев? Но причина лишь во внутренней причине, что не может быть связи между корнем и ветвью и на материальном уровне, и на духовном уровне, и между ними, а только в соответствии с духовным содержанием. Здесь мы видим это в ощущении. Хорошо человеку здесь, лишь при условии, я говорю, что, скажем, если убрать от него весь выигрыш материальный, тогда ему хорошо здесь сидеть. Но с точки зрения ощущения этого места, ему может быть хорошо лишь при условии, если он тянется к духовному. То есть люди живут здесь без ощущения, что они относятся к этому месту, принадлежат ему. Они построили себе какую-то искусственную среду, которая не относится к этому месту. И в этой искусственной среде они существуют. Когда в ту секунду, когда эта искусственная среда исчезнет, они не смогут удержаться здесь даже секунду, они сбегут, потому что разницу почувствуют настолько огромную от этого места и с собой, духовную разницу, она нестерпима, что просто дай мне возможность избежать, я даже прыгну в море, я просто не знаю, каким образом, просто сбегу отсюда. Настолько, если бы не было здесь какая-то внешняя искусственная среда, то люди бы так ощущали себя. Так как разница огромна между свойством земли относительно народа Израиля и между тем, что сегодня в кавычках называется народом Израиля. Гилад. Непонятно, какая связь между тем, что пришло какое-то время духовным находиться на ступени народа Израиля, и между тем, что находится в телах. Связь очень простая, что такое время. Это развитие, что во всех душах. Есть сейчас здесь души. Адам решен. Который проходит развеяние и раскрывается в течение истории во всех его разбитых килим, разбиение, разбитый килим. Сейчас они должны раскрыться в включение, взаимовключение получающих и отдающих килим. Отдающий килим — это народ Израиля, Израиль. Получающий килим — это народы мира. Они должны перемешаться, и когда заканчивается перемешение, они приходят к состоянию, когда уже начинается исправление. Приходят цвета, которые называются свет Машеха, и начинается исправление. То есть это конец взаимовключения. И в конце этого взаимного включения начинается исправление. То есть здесь каждое кли, скажем, в начале 20 века уже настолько взаимовключилось с других, ему уже не в чем больше в этом материальном состоянии взаимовключаться. А оно уже продолжится, взаимовключение, но с помощью светов. Это уже включение и исправление вместе. И поэтому это понятие времени. Закончилось падение, исходящее из разбиения килим до последней ступени. То есть относительно самых плохих состояний уже начинается решение, что это состояние, в которых не хотят оставаться, и так далее. Гилад, снова, если говорит, тот, у кого есть притяжение к тайнам Торы, есть притяжение к земле Израиля. Вопрос, есть ли у него притяжение к тайнам Торы, что-то духовное, что он связан со своей душой, какая разница, где находится его тело? Земля Израиля или не земля Израиля, какая разница? Человек ощущает действительность, пока. Через свое тело. Что значит через тело? Через желание материальное. Зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. То есть через них проходит впечатление его желанием на материальном уровне. Так он ощущает мир. Оставь мир. Оставь землю Израиля, оставь все. Внешнее облачение, самое внешнее на духовное, это этот мир. Так какая разница? Скажи об этом облачении, об этой картине, что она нематериальная, что тебе это изменит. Еще одна пленка на духовные силы. Но через эту пленку ты связываешься. Ты спрашиваешь... Если так, что же тогда со всеми остальными действиями человека? Но не говорят о действиях человека, говорят об отношении человека, о внутреннем, о твоем сердце. Об исправлении сердца говорят. Мне он не говорит тебе, что ты сейчас вернулся в землю Израиля, в материальном, и ты должен сейчас в материальном быть сейчас, возделывать землю и так далее. Он говорит, нет, исходя из того, что в тебе пробудилось как бы тело, что ты сейчас пришел в материальную землю Израиля, это ты должен понять, что тебя возвращают тем самым в духовную землю Израиля, но ты пока еще не желаешь вернуться туда. Снова. Тела, которые возвращаются в землю Израиля, это для нас признак того, что наши души уже с силой свыше возвращены в духовную землю Израиля. А мы сейчас в нашем желании еще не сочетаемся с тем, что делает Творец. Сверху приходит свет. Этот свет находится в таком состоянии, что кли мое должно быть с ним уже в какой-то мере слияние. С помощью экрана я пока еще не готов к этому. И свет стоит без моего экрана против килим. Свет, который стоит против килим, у меня это выражается в тьме. Для меня это тьма, потому что это противоречие цимцум алиф. В соответствии с цимцум алиф. Первым сокращением. Я тогда ощущаю тьму. Свет выходит из кли, не находится в кли, находится в удалении. Я чувствую в отдалении его как тьму. Так что же такое называется, что Творец дает нам свыше отдачу? Отдача его. Это то, что он нам дает. С помощью этой отдачи он вынуждает нас материально вернуться в землю Израиля. Нам в материальном больше нечего исправлять. Мы вернулись. Это он делает все движения. На нас лежит исправить желание, чтобы оно совпадало со светом. И решимот, который пробуждается в нас сейчас, должны лишь быть исправлены с помощью экрана. Он не определяет ничего другого. Корень и ветвь не ты определяешь, что ты движешься где-то в каком-то месте в этом мире. Ты определяешь, как двигаться. Света приходят свыше и двигают тобой, как куском железа относительно магнита. Никто не может сделать расчет, почему ему пришлось двинуться, и почему он делает расчеты, чтобы двинуться. Это все... Нам нужно лишь наше желание подготовить, чтобы оно было в соответствии с тем, что мы получаем свыше. Или согласно тому, что дают свыше. Дают нам свыше, он говорит. Есть время отдачи, дарования, есть время получения. Вопрос... Орен, вы сказали, что нахождение человека в материальном согласно его стремлению к духовному. Как можно объяснить те группы, якобы духовные, которые находятся в Израиле сегодня, ультрарелигиозные, правые, левые? Это связано с духовным? Я бы сказал, что да. Человек религиозный, неживой духовный уровень, он не движется, он не продвигается к целетворению, потому что у него нет науки каббала для того, чтобы исправить себя, для того, чтобы продвинуться. Но без сомнения, он находится в состоянии близком к земле Израиля. Он учит свою Тору, он делает свои заповеди, он делает действия на уровне домем, неживой. И тем самым он связан с землей Израиля. Конечно. Это мера связи. Но на уровне неживом, думаем. Снова, это очень тяжело объяснить и понять, и могут подумать, что я в своих объяснениях против религиозного населения. Я не против, не дай Бог. Тот, кто желает соблюдать и готов, и получил образование, воспитание в соблюдении Торы и Балабайтов, то, что называется, то есть неживой уровень святой, находится в том состоянии, в котором ему соответствует. Все порядок сил в желаниях. То, что ему придется потом раскрыть, что этого недостаточно, правильно, придет в его время. И он ощутит, что есть еще желание, которое нужно исправить для того, чтобы действительно соблюдать слияние с Творцом не в действии, а в намерении, что это является духовным. Это придет. Но, конечно, они ощущают. И те, которые вязаные кипы за полную землю Израиля, и они тоже. Они соблюдают различные вещи, которые относятся к земле, принадлежат к любви к Израилю. А кроме того, нам тяжело различить психологически, насколько это результат от катастрофы еврейской или от других вещей, то, что мы пережили. Это все вместе соединяется. Здесь нет выяснения, которое бы произошло четко, ясно и взросло. Нет, это может лишь при условии, когда человек начинает выяснять себя относительно цели, замысла творения. Нет, не в тех, а не в других. Но, конечно, они находятся в связи с землей Израиля больше, чем публика светская. Конечно, несомненно. Потому что у них на уровне неживом есть связь с Торой, со светом. И получают они от этого силы. И нельзя сказать, что это не согласно желанию. Это неживой, святой уровень, святой. Что это значит? Человек соблюдает заповеди тех, кто его научил, к чему он привык, согласно своей чистоте. Пока ему еще не приходит какой-то анализ истины о цели творения и о себе, но он находится пока на уровне авиюта такого, что этому достаточно. И делает это. Ты видишь, постепенно это тоже портится, потому что авиют приходит и нарастает нас, даже в религиозном населении, и нужно это каким-то образом исправлять, как-то это покрывать. Ничего не поделаешь, но в конце концов все придет к исправлению. Мы должны еще выяснить все эти вещи. Религиозные, светские, каббалисты, ученик, учащийся каббале. Это непросто. Но нельзя чем-то пренебрегать. Никакой частью народа. На этом мы закончим урок. И продолжим с Божьей помощью завтра. На этом мы закончим. Спасибо всем, кто с нами был. Всем доброго дня.